Вы слушаете подкаст SBS на русском языке.
Добрый день, друзья! Еще на старинных российских календарях сегодняшний день значился как праздник Крещения, который сопровождается обычно теми самыми крещенскими морозами. Это один из немногих великих церковных праздников, имеющих точную, а не плавающую дату. Крещение относится действительно к древним праздникам христиан, иногда его именуют еще Епифания. Дата эта связана с уникальным обрядом крещением Иисуса, который омывался в реке Иордан. В Писании говорится, будто в момент купания в реке Иисус, которому исполнилось 30 лет, увидел Святого Духа, сошедшего с небес в виде голубя. Мессия будто получил дар, а верующим были прощены грехи. Они могли возродиться, чтобы начать новую жизнь. Верующие, как и сотни лет назад, в крещенский сочельник приходят в храмы, чтобы запастись крещенской водой на целый год. Крещенскую воду пьют, освящают ее дома, чтобы призвать помощь Божью благодать. Новый хозяин Колымы. Писатель Александр Проханов взял интервью у губернатора Магаданской области Сергея Носова. В частности, вопрос касался известных миру репрессий. Проханов сказал: «Я прекрасно понимаю, что от того наследия России никогда не избавиться. Это наше бремя, мы будем его нести через столетия. Но творчество, энергия, рывок, они, мне кажется, невозможны в атмосфере непрерывного рыдания и скорби. Нельзя отдавать Магадан на откуп только трагическим воспоминаниям. Он должен смотреть в грядущее». Самая растиражированная цитата из ответов Носова следующая: «Мы никогда даже во времена царской России не уничтожали людей за инакомыслие. В этом и сила нашего народа. Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранять», — сказал новый хозяин Колымы. Любопытным было и мнение Сергея Носова о том, что, цитата, «советская власть создала все условия одному из самых знаменитых заключенных Колымы Сергею Королеву, чтобы он мог заниматься своим делом». Цитаты из интервью теперь препарируют разные издания, ими полон интернет. Вот лишь несколько цитат из медиапространства. Сергей Носов решил переверстать всю историю России. О чем еще соврал губернатор Магаданской области и почему первое интервью он дал публицисту с неоднозначной репутацией? Историк и журналист Николай Сванидзе.
Человек, считающий, что в России не было политических преследований во главе Магаданской области, все равно, что человек, который считает, что земля плоская и стоит на трех слонах, во главе Академии наук Российской Федерации. Как будто человек, не знаю, три класса церковно-приходскую школу окончил. А во главе Магаданской области это особенно выразительно, конечно. Но не случайно же именно вот эта газета берет у него интервью, и именно этот публицист. Несомненно, это он излагает систему своих взглядов. Я не знаком с губернатором Носовым, но я подозреваю, что он менее образованный человек, чем Александр Ильич Проханов. На самом деле, вот он так знает, вот таковы объемы его исторических знаний просто. Родина создала замечательным сынам своим прекрасные условия для работы таким образом, посадив их за колючую проволоку. Ну, я думаю, что вот таковы представления этого человека прекрасно. Это сумасшедший дом абсолютный, то есть совершенно перевернутая эта реальность, но вот с такой системой взглядов. Колючая проволока самое прекрасное, что создавала наша страна в свою историю. И чем больше людей с этой колючей проволокой, тем больше поводов для гордости. Человек, который это делал, это главный предмет нашей национальной гордости.
Публицист Александр Невзоров.
Вроде бы человек явно не идиот, но понятно было бы, если бы на его месте был вчера выведенный в кремлевских подвалах гомункулус, который свободен, стерилен от любых знаний такой дяденька. Ладно бы это был сочинский губернатор, но это магаданский губернатор, который на полном серьезе утверждает, что никогда никого ни в России, ни в Советском Союзе за инакомыслие не наказывали и вообще не обижали. Дядя сидит на пирамиде из 150 тысяч черепов, детских, женских черепов, несчастных интеллигентов, и рассуждает о том, что никогда никаких репрессий не было. Понятно, что можно было бы ему порекомендовать поездить по Магаданской области и проехать по всем урочищам из Севастлага. Этих точек, если не ошибаюсь, было, по-моему, порядка 245. И там умерли от дистрофии, запытаны, расстреляны, заморожены не меньше 150 тысяч. Это причем по самой такой декоративной российской официальной считалочке. А вообще через этот лагерь прошло порядка 800 тысяч человек. Он всегда был конвейером.
На этой неделе внимание прессы было обращено к заседаниям Лефортовского суда столицы, где начались слушания о деле украинских моряков. Если помните, эта история на дипломатическом языке называется «Инцидент в Керченском проливе». Ее подают совершенно по-разному, и это, естественно, в России и на Украине. Так вот, необычным в этих слушаниях было то, что Федеральная служба безопасности России попросила Лефортовский суд закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским военнопленным морякам и не разглашать итоги заседания без согласования со следователем. Об этом рассказал адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин изданию телеграфного агентства. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая приехала в Россию вместе с родственниками украинских военнопленных, назвала заседание в Лефортовском суде судилищем и подчеркнула, что украинские моряки военнопленные, и их делом должен заниматься военный суд и никакой другой. Украинских моряков защищает и известный адвокат Илья Новиков, в свое время защищавший Надежду Савченко. Теперь его подзащитный Роман Мокряк, капитан катера «Бердянск».
Есть третья, так называемая, Женевская конвенция, 12 августа 1949 года, принятая вскоре после Нюрнбергского процесса, и которая, в частности, учитывая опыт середины 20 века, исходит из того, что далеко не всегда страны, которые фактически между собой воюют, предварительно или даже по ходу этих боевых действий объявляют войну. По-моему, сейчас вообще, может быть, даже в мире нет стран, которые официально находятся в состоянии войны и при этом воюют. Есть всякие неоконченные войны, типа вот этого неподписанного мирного договора с Японией. То есть воюют, да, но втихомок. Учитывая это, первая же статья этой Женевской конвенции говорит о том, что эта конвенция применяется ко всем случаям как объявленных войн, так и вооруженных конфликтов, в том числе и таких, которые одна из сторон не признает вооруженным конфликтом или войну. С украинской стороны немедленно после этого объявлено военное положение. С российской стороны, такой подход немножко упрощенный, который я это слышал и со стороны следователей, и от судьи я слышал, который осматривал апелляцию. Но войны же нет. Какие же могут быть военнопленные? Они считают, что это обычные преступники, это обычное уголовное дело, суд разберется, следствие разберется, все будет хорошо. Не тащите сюда политику. Ее здесь нет. Она здесь есть. У России есть четкие обязательства по этой конвенции, она обязана их соблюдать, и в том числе и российские судьи обязаны их соблюдать.
В России с 15 по 17 января прошел Гайдаровский форум. Это площадка, на которой звучат достаточно громкие слова о российской экономике, о ее будущем. Интернет и печатные СМИ полны текстов о взглядах на этот форум. Журналист Никита Исаев на страницах интернет-издания «Актуальные комментарии» пишет: «Вот уже на протяжении 10 лет жаждущие прикоснуться к званию политической, экономической и прочей экспертной элиты толкаются локтями за место на Гайдаровском форуме. Организаторы с гордостью заявляют, что Гайдаровский форум – место встречи и общения умных людей. Они подчеркивают, что в 2019 году в форуме приняло участие 12 тысяч человек и проведено более 100 мероприятий. Занятие, в общем-то, бесполезное, если не сказать вредное», утверждает автор публикации. Безусловно, это не значит, что нужен отказ от публичного обсуждения планов и вариантов будущего развития, но все удачные предложения и решения не должны оставаться лозунгами и забываться после дня закрытия, после того, как тусовочка разбежалась. Реализуйте их уже, наконец, заключает Никита Исаев. Николай Усков, редакционный директор журнала «Forbes», участник и организатор форума.
«Forbes» открывал Гайдаровский форум. У нас был деловой завтрак «Forbes», посвященный проблемам частных инвестиций в образование. Мы собрали крупных инвесторов, членов списка «Forbes». Завтрак посетил министр просвещения Васильева. Там было много губернаторов. И дискуссия была достаточно интересной, потому что при том, что частное образование в России составляет, казалось бы, небольшой процент, тем не менее оно играет достаточно большую роль, потому что оно является источником инноваций, какого-то нового настроения, и это все влияет на традиционную государственную систему образования. образования. И мне кажется, очень важно понимать, да, может быть, их мало, этих частных школ, но нам важно очень бережно относиться к талантливым детям, потому что, если вспомнить историю, да, может быть, в России не было системы всеобщего образования в 19 или 18 веке, но яркие учебные заведения, как Смольный институт для девочек или Царско-сельский лицей для мальчиков, подарили нам, в общем, золотой век русской культуры, да, который до сих пор является главным российским брендом. Но элитные школы нужны. Вот об этом как раз у нас была дискуссия, наверное, самая напряженная дискуссия. В частных школах задача найти самые прогрессивные технологии, практики, самых лучших педагогов и самых талантливых детей. И все это соединить. Все понимают, что сегодня живем в экономике знаний, и конкуренция между странами ведется не за территории, да, не за сырье, а именно за людей, за таланты. И в этом как раз будущее.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.